Магнолия. В окнах сторожки уже горел неоновый свет. Тротти и сеньор Белонни прошли вдоль университетских стен, которые из-за вставленных там и сям камней с гравировкой походили на огромную коллекцию почтовых марок. Миновав какую-то маленькую дверь, они очутились во дворе, их шаги отзывались гулким эхом. Магнолиевая аркада. У стены сидела пара влюбленных, наслаждавшихся нежным воздухом уходящего дня. Несмотря на поздний час, дворник в халате подметал двор. Его метла совершала короткие ритмичные взмахи. Дворник выметал пыль еще одного долгого городского дня, очередного засушливого дня. Тротти почувствовал запах магнолии. Как давно я тут не был. Они увидели скамейку. Тротти весело посмотрел на сеньора Белонни. Тот вытащил из кармана газету и постелил ее на каменную скамью. Садясь, он поддернул стрелки брюк. В бледных глазах светилось лукавство. — Комиссар, управляющий банком сродни священнику. За долгие годы многие поверяют ему свои тайны. Он улыбнулся. Священнику или даже полицейскому. Подобно Розанне, я так и не обзавелся семьей. Хотя, быть может, и совсем по иным причинам. А семья, наверное, дает человеку огромное удовлетворение. Тротти наклонился вперед, поставив локти на колени. Он повернулся к банкиру. Почему Розанна так и не вышла замуж? На лице старика появилась мягкая улыбка. Она умная женщина, а в свое время была еще и замечательной красавицей, и всегда любила детей. Вы не досидели до конца вскрытия, комиссар. Почему вы не отвечаете на мой вопрос? Почему Розанна не вышла замуж? Банкир засмеялся и поднял вверх свою бледную руку. Обещаю, я отвечу на ваш вопрос. Но человек я весьма методичный, как старая прислуга. Он помолчал и, оглядевшись вокруг, спросил. Этот чудесный запах. Это магнолия? Тротти кивнул. Поздновато для магнолии, не так ли? Увядание. Что? Цветы магнолии способны увидать прямо на дереве, не опадая при соответствующих условиях. Увядание. С удовольствием повторил старик. Вы образованный человек, комиссар. Я... — Невежественный полицейский, — сказал Тротти, — невежественный, но не тупой. Влюбленные поднялись со своего места и, держась за руки, направились к площади Леонардо да Винчи и средневековым башням в лесах. Хотя не исключено, что это пахнет духами девушки, — заметил Тротти. Старик с улыбкой смотрел, как молодые люди покидают двор. Конечно же, я расскажу вам о Розанне, комиссар Тротти. Отчасти для этого-то я и хотел с вами встретиться. Но в своей старомодной манере, в манере отставного служаки, он снова замолчал. Мой брат был старше меня на 21 год. Мать родила Джованни в 19 лет. Она была очень красивой девушкой. Сначала она работала служанкой в семье моего отца в Монце. Белонни были богачами, они торговали ножами, и поэтому брак с моим отцом был для нее настоящей удачей. Белонни грустно улыбнулся. Будь Джованни сейчас жив, ему было бы 100, точнее, 95 лет. А как будто только вчера все было. Тротти не двигался. Он сидел, облокотившись на колени и свесив руки между ног. После Джованни у моей матери родились еще несколько детей, но все они умерли или при рождении, или в первые же месяцы жизни. тогда женских консультаций не было. Я думаю, врачи и мне прочили близкую смерть. Было это в 1916 году. Сдается, я их разочаровал. Как видите, для вящей убедительности сеньор Беллони похлопал себя ладонью по бедру. Как видите, я пока что на тот свет не собираюсь. Ваш брат был отцом Розанны. Сеньор Беллони нахмурился. Облокотясь о прохладный камень скамьи, он возобновил повествование. Джованни женился в 26 лет, тоже на девушке из богатой семьи. Из богатой семьи, которая переживала трудные времена. В мировую войну, когда куча людей наживала целые состояния, состояния, которыми их потомки пользуются и поныне, что, по-вашему, случилось с богатством семейства Аньели из Турина? Для всех этих промышленников-северян война была манной небесной, а семейство моей невестки потеряло в это время значительную часть собственности. Многое было разбомблено австрийцами в Удине, поэтому брак явился прекрасным выходом из положения, во всяком случае для моей невестки. Хотя никому и в голову не приходило тогда называть семейство Беллони из Монце новоришами, но деньги были все-таки голубее их крови. Моя же невестка была настоящей аристократкой, и даже больше того. Она воспитывалась в четырех стенах. До тех пор, пока семья могла платить за ее обучение, у нее всегда были только частные репетиторы. Ни готовить, ни шить она не умела. И тем не менее Габриэла обладала в глазах Джованни одним неоценимым достоинством. Старик замолчал. Каким же? Она боготворила землю, по которой ступал мой брат, — сказал Беллони и засмеялся. Бог ее знает почему. Боюсь, братец Джованни был особой, не слишком приятной. На войне он не был. Жизнью мужа и первенца мать рисковать не хотела. Но в 1919 году он свалился с гриппом, ничего серьезного, но многим показалось, что, оправившись от болезни, он резко изменился. Беллони постучал пальцем по виску. Грипп не прошел для него бесследно. Он снова замолчал. Габриэла была глупенькой. Вообще забавно, как вся эта история повторялась еще раз. Мой отец женился на очень молодой девушке. Точно так же братец Джованни женился на Габриэле, когда той и 19 не было. Но между Габриэлой и моей матерью была огромная разница. Моя мать была женщиной сильной. Она вышла из крестьян и считала, что жизнь жестока. Она искренне думала, что внушать нам, детям, мысль, что в будущем мы сможем рассчитывать на какую-то помощь от посторонних, значит совершать страшную ошибку. Сильная женщина. Любовь для нее была слишком большой роскошью. В сущности, человеком она была добрым. Но я не припомню случая, чтобы она поцеловала меня с материнской нежностью. Она целовала нас, но теплоты в этих поцелуях не было. Не потому, что она была холодной, но... Он пожал плечами. Сейчас мне кажется, что по ее убеждениям она должна была себя сдерживать. А с другой стороны, не умей она подавлять свои истинные чувства, смогла бы она примириться с той жуткой чередой выкидышей и мертворождений. В сгущающихся сумерках Тротти разглядел обращенные на него блеклые глаза. Ваши нынешние психологи не приминули бы заявить, что мое прусское воспитание непременно должно было завершиться гомосексуализмом. Аромат магнолий, казалось, стал еще сильнее. Возможно, этой нехваткой любви и объяснялись поступки моего брата. Он был старше меня, и ему пришлось туже. Ко времени моего рождения мать, несомненно, немного смягчилась. А может, ее просто удивило то, что наконец-то хоть один ребенок не явился на свет мертвым, и его не надо заворачивать в саван. Он снова взглянул на Тротти. Сколь тяжела может быть женская доля, и сравнивать с нашей нельзя. С минуты он молчал, как бы ожидая, что скажет Тротти. Примерно в то время, когда у Джованни родился первый ребенок. — Розанна? — спросил Тротти. Примерно в то время, когда родилась Розанна, где-то должно быть в 1930 году, отец умер, и все дела нашего семейства прибрал к рукам Джованни. У нашего отца времени на фашистов или на Муссолини никогда не хватало. Мне кажется, что в глубине души отец был поэтом. Поэтом и мечтателем. Дела он вел неплохо, но без особого энтузиазма, очень любил стихи. Я помню, как он запирался в библиотеке, и мне и близко не разрешалось подходить к ее старой дубовой двери. До сих пор помню запах отцовской библиотеки. Он любил Данте и немцев, от Шиллера и Гёте. Отец ненавидел войну, всегда говорил, что был против итальянской интервенции в 1915 году. Но я его почти не знал. В те дни в буржуазных семьях, не в пример другим сословиям, близкие отношения между родителями и детьми были не приняты. Я нежно его любил, но издалека. И вот он отправляется на войну, оставляя жену, двух сыновей и фабрику. Идти он не хотел, он ненавидел сторонников интервенции, ненавидел де Анунцио, ненавидел иридентистов. Ему было тогда за 40, но он считал это своим долгом, перед страной и своим сословием. Он пошел в альпийские стрелки и в Тренто окончательно подорвал свое здоровье. Он воевал на передовых, а мороз там свирепствовал не хуже австрийцев. Помню, как он вернулся домой. Мне тогда было 3 года, такой красивый в своей лейтенантской форме. Взял меня на руки, Тротти ждал. Когда отец умер, я был еще мальчишкой. Хотя уже тогда твердо знал, что торговать ножами не хочу. На то был Джованни, а у него, как и у большинства жителей Брианцы, деловых качеств хватало. Бизнес у нас в крови. В Италии нас, жителей Брианцы, принято считать жадными. Я не думаю, что мы жадные. Просто мы умеем заключать выгодные для себя сделки. Беллони поставлял армии Муссолини сабли, ножи и штыки, и, справляясь с этим, неплохо. Тогда-то Джованни стал фашистом. По убеждению или же из соображений собственной выгоды, не знаю до сих пор. Хотя, думаю, скорее всего, из желания завоевать публичное признание. С новой улицы время от времени доносились звуки проезжающих машин, автобусов, такси, приглушенный вой какой-нибудь веспы. — Да, все правильно, — сказал сеньор Беллони, загибая пальцы. Розанна родилась в 1930 году, а Мария Кристина в 1941. Он о чем-то задумался, покусывая кончики языка. — Думаю, что сначала мой братец примкнул к фашистам, потому что захотел власти и публичного признания. На самом-то деле и на то, и на другое ему было наплевать. Но ему нравилось позировать. Он любил фашистскую форму, китель и черная рубашка скрывали его брюх. И, наверное, он получал удовольствие от того внимания, которым его одаривали все женщины, фашист ли, нет, но он сделал все возможное, чтобы меня не мобилизовали. Я был призывником 1916 года, и без него загремел бы в Испанию или в Грецию, а, может быть, и в Россию. Он помолчал и прибавил: «В России у меня погибло много друзей, а иногда я думаю, окажись я среди них, все было бы гораздо проще. Мой старший брат погиб в горах в 1945 году. Его убили, а мне повезло. Я получил место в Международном банке, в 43-м работал в Риме, а потом переехал на юг. Я говорил по-английски, проучился год в одной школе в Лондоне. И вскоре мне предложили работу американцы. Работая на юге, я много общался с людьми, с теми, кому вскоре было суждено заняться возрождением Новой Италии. Сведения, которые я получал от них о моем брате, наводили на мысль, что он тронулся рассудком. Я тогда думал, что он попросту сошел с ума. Италия изменилась, а он воспринял это как личное предательство. Поэтому, когда в Сало была установлена марионеточная республика, он решил расправиться со всеми теми, кто отвернулся от него после того, как король отстранил от власти Муссолини. Что с ним стало? Из того, что мне рассказывали, складывалось впечатление, что он хуже немцев. Лютый зверь, жаждущий крови врага. О жителях Брианцы вам, наверное, слышать доводилось. Их трудно разозлить, но уж, коли кровь закипела, удержу нет. И вот, да, его убили. Джованни убили. В январе 1945 года, когда мой брат выходил из борделя, его на месте уложила пуля. Сеньор Белони с невеселой улыбкой взглянул на Тротти. А через год моя невестка Габриэла снова вышла замуж за молодого и обаятельного партизанского главаря с юга. Ей тогда было 40, а ему 29.